Мир вам, дорогая церковь! Приветствую вас любовью Господа нашего Иисуса Христа. И откроем сейчас с вами Евангелие от Иоанна, 10 главу. Я прочитаю 22 стих, всем нам известный стих, где сказано следующее. «Настал же тогда в Иерусалиме праздник обновления, и была зима». Аминь. Сегодня протестантский мир, католический мир – празднуют рождение Спасителя в этот мир. И, наверное, немногие знают, что в это время сейчас проходит и праздник обновления, о котором записано в Евангелии от Иоанна в 10 главе. Праздник обновления, праздник света, и как его еще называют в моем народе, в народе Израиля, праздник Ханука. Это, если вы видели, зажигают восьмисвечники, а если быть точнее, девятисвечники, и девятая свеча называется шамаш, или слуга, которая служит. Но об этом все постепенно я вам сейчас расскажу, какое отношение это имеет непосредственно к нам. Все знают, что у нашего праотца Якова было 12 сыновей, и одного сына звали Иуда или Иуда. И есть много параллелей между жизнеописанием Иуды, одного из 12, с праздником обновления. Мы знаем, что народ Израиля, почему этот праздник появился, народ Израиля до 165 года до нашей эры или до Рождества Христа в большей степени он ассимилировался с греко-сирийским царством. И мы знаем, что греки и греческая культура, эллинисты, они постепенно стали насаждать свое веяние в народе Израиля, вплоть до того, что дошло, что был осквернен храм, в котором приносились жертвы пред Господом и так далее и тому подобное. И мы видим, что храм народ Израиля забросил в то время, и богослужение, посвящая себя карьере и развлечениям. Мы можем посмотреть в наше время. Церкви пустеют, синагоги пустеют, собрания большие и малые пустеют. То есть количество людей или душ, которые готовы трудиться на ниве Господней, уменьшается. Если мы с вами вспомним лет 20-30 назад, то сегодняшний зал – воскресное служение, даже сложно представить. Такое ощущение, что эпидемия в стране, людей мало. То есть, и мы видим, в то время было ничуть не изменилось. То есть мы видим, что народ Израиля забросил храм. Израиль начал терять и забывать Божье призвание. Народ Божий сегодня также порой забывает Божье призвание. И мы видим, что они забывали призвание как для себя, так и для всего народа. Многие сыны были убиты, а жены были обесчещены. Израиль становился похожим на обычную греческую провинцию. И сегодня мы видим, что такое слово «толерантность», она приходит в церкви, приходит в собрания, приходит в синагоги, когда терпимость сначала к устоям этого мира, а потом терпимость и к греху, она постепенно насаждается в людях и уже из уст в уста передает, ну ничего страшного, у тебя есть свое мнение, у меня есть свое мнение, все нормально, у Господа совсем все не так. И мы видим, что только тогда, когда началась охота за Словом Божьим, а на тот момент Слово Божие это было Тора или Пятикнижие Моисея, и также охота за священниками Божьими, чтобы уничтожить закон Божий из среды Израиля, вот тогда народ Израиля начал осознавать. Народ Божий начал осознавать, как далеко они ушли от Божьего призвания. Сегодня мы видим, что пока Господь милостив к нам, но настанет время, когда слово сказано отнимется. Слово отнимется. Будем ли мы к этому готовы? И вы знаете, есть такое понимание, как ханукальное покаяние. И народ Израиля в то время начал каяться и приносить плоды покаяния. Покаяние – это возвращение к той жизни и к тому призванию, которое есть у Господа для каждого из нас. Не нужно думать, что есть призвание вот для моего соседа или для вот церкви, конкретно для тебя. Вот, дорогой брат, дорогая сестра, вот именно для тебя у Господа есть план и есть призвание. И были такие люди, как сыны Маковеев. Они прилагали усилия, чтобы очищать народ Израиля. Как и сегодня священники призваны очищать в церквях то, скажем так, еретическое заблуждение, которое сеется в этом мире в сердцах людей. И вот они прилагали усилия, чтобы очищать народ Израиля и храм от грязи и нечистоты. И мы знаем, что храмовый светильник, который называется Минора, это семисвечник, в отличие от девятисвечника, он горел постоянно в храме, и масла хватало в кувшинчике только на одни сутки. И было совершено чудо Всевышним, но об этом чуть позже. То есть самое главное усилие состояло в том, чтобы работать над самим собой. Не над братом, не над сестрой, а над самим собой. День за днем проявляя ревность по Господу, ревность по Его Слову. И многие, вы знаем, умирали, погибали за то, чтобы вернуться обратно к служению Господу. И не случайно апостол Павел пишет в послании к евреям в 12 главе следующее: «Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха, и забыли утешение, которое предлагается вам, как сынам. Сын мой, не пренебрегай наказание Господне, и не унывай, когда Он обличает тебя. Ибо Господь, кого любит, того наказывает. Бьет же всякого сына, которого принимает. И если же вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? Или же остается без наказания, которое всем общее, то вы незаконные дети, а не сыны. Покаяние требует приложения усилий над собой. Это сознательное действие, то действие, которое происходит по воле Божьей. Несмотря на все искушения, на все испытания, на те мысли, желания, которые есть у нашей плоти, важно покоряться Господу каждый день. Абсолютно каждый день, не раз в неделю, не в воскресенье оторвать свою попу и привести себя в служение, в церковь Божию. Нет, а каждый день. И вот ханукальное покаяние выразилось в очищении храмового жертвенника от последствий принесения нечистых жертв в том месте. Жертвенник был настолько осквернен, что священники разобрали старый и установили новый из неоскверненных камней. Иногда надлежит, знаете, как сказано, разрушить все, чтобы построить что-то новое. Да? И мы это, такие лозунги слышали в советские времена, в советской России, в царской России. Но мы видим, что это не просто так сказано. Иногда мы не можем ничего очистить, пока не разберем это старое. И Господь допустил разрушение храма каменного, чтобы указать нам, что настало время, когда Он желает обитать в наших телах, которые есть храм Духа Святого. И жертвенником наших тел является сердце или мысли, потому что от избытка сердца говорит уста. И мысли мы пороем то, что желаем наше сердце. И вот в этом, на этом жертвеннике, в котором происходит поклонение или Господу, или идолам. Не нужно забывать, что Писание говорит, что нельзя служить двум господам, Богу и Мамоне. Нельзя служить, на двух стульях невозможно сидеть. Невозможно блуждать, извините, от одного собрания к другому, питаться с разных столов. Господь предлагает нам пищу. И Иисус Христос пообещал, что даст нам новое сердце, чтобы жертва наших сердец была угодна Ему. На самом деле, оскверняет человека то, что происходит в его сердце, то есть на жертвеннике его земного храма. Если мы предоставили свои тела Господу, и внутри нас храм Божий, то есть сердце, которое есть жертвенник, на который мы приносим поклонение либо Богу, либо идолам. Поэтому Христос решает эту проблему, взяв у нас сердце каменное, которое не способно каяться. Поэтому иногда смотришь с человеком, общаешься, а сердце пока еще каменное, окаменелое. И вот Он дает нам вместо каменного сердца сердце плотяное, то есть открытое для покаяния и для преобразования по воле Божьей. Он рождает нас заново, чтобы дать нам образ мыслей праведников. То есть покаяние дает возможность принести Господу ту самую угодную жертву. Если наш жертвенник осквернен, то сколько бы мы ни пели красивых гимнов, песнопения, сколько бы мы ни делали хороших слов и учили чему-то правильное, назидая самих себя или окружающих нас, если наш жертвенник внутри нас осквернен, то эта жертва не будет принята Всевышним. Для этого нужно очистить жертвенник. Покаяние – это признак того, что Господь послал милость. Покаяние – это возвращение к Богу, который дает жертву за грех. Битва Маковеев того времени была в основном за то, чтобы отстоять свое право служить Господу. Не из-за политики, не из-за территориальной целостности, не из-за сохранения храма, нет, а ради того, что служить Господу, потому что именно к этому призвал Господь. Они стремились ценой своих жизней очистить жертвенник и дать возможность приносить угодные Богу жертвы. И вот возможность очистить жертвенника, мы знаем, что возможность появилась такая, это было свидетельством того, что Господь дал им возможность вернуться к Нему. И они опять могли служить Господу на том месте, которое избрал Бог. То есть настоящее свидетельство покаяния – это возвращение к служению Господу. Так себя может проверить каждый человек. Сегодня многие удаленно сидят в интернетах, хотя могут приехать на служение. Сегодня многие не хотят участвовать своими физическими силами, своими материальными силами. То, что Господь дает нам эти дни жизни, эти возможности финансовые, возможности умственные, таланты дает, многие закапывают их и не служат. То есть настоящее свидетельство – это когда мы возвращаемся к служению. Вопрос, чем я служу Господу? И Рав Шауль, или апостол Павел, говорит в послании к римлянам в 1 главе, в 9 стихе, «Свидетель мне Бог, которому служу духом моим в благовествование Сына Его». Служить духом – это принять решение жить во имя Господня, чтобы наша жизнь была свидетельством, прославляющим Христа, исполняя заповеди Господни, как повелел Он для Его избранного народа. Я говорил, что есть свеча, которая центральная, или она с краю стоит, но она всегда возвышается, она немножко отдельно, находясь от тех восьми свечей, которые мы зажигаем на ханукальный светильник. И сегодня восьмой день Хануки, и традиционное поздравление Ханука Самех, радостного праздника Хануки, то есть праздника обновления, праздника света. Так вот этот шамаш, то есть настоящий плод покаяния, это то, что ты стал как шамаш. Многие олицетворяют шамаш со Христом, потому что Он светит этому миру, Он служит этому миру. То есть наша жизнь служит тому, что другие зажигаются от Духа Божьего. Это показатель того, что ты стал последователем, учеником, который способен научить других, поделиться той любовью. То есть ты тот самый шамаш в том самом девятисвечнике, который зажигает другие свечи. Шамаш зажигается только для того, чтобы передать огонь другим. Каждый день он зажигается, чтобы зажечь другие свечи. Будем помнить, что Господь послал нам возможность познать Его, поскольку Он увидел, что мы способны передать этот свет другим. И так было сказано об Аврааме в книге Бытие, 18 главе, в 19 стихе. «Ибо я, — говорит Всевышний, — избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним, творя правду и суд, и исполнит Господь над Авраамом, что сказал о нем». Многие говорят, что мы дети Авраама. Для того, чтобы мы светили этому миру, Господь зажег в наших сердцах этот огонь любви. Будем помнить, что на покаяние нам дается ограниченное количество времени. Сыновья Иуды, вот того самого одного из 12 сыновей Якова, погибли, так и не покаявшись. Хотя понимали, что их жизнь не угодна Господу, но ничего с этим не сделали. Господь милостив, давая нам каждый день возможность приносить достойный плод покаяния. Очень часто говорят, принесите достойный плод покаяния. Говорят, ну мы плод должен созреть. Да, но очень важно его потом еще принести. Иначе он так и будет созревшим висеть на том самом дереве. И мы знаем, что с ним произойдет, если его не сорвать и не употребить, для чего он был выращен. Принесите достойный плод покаяния, иначе мы можем умереть наподобие тех людей, о которых говорил сам Христос. В Евангелии от Луки в то время пришли некоторые и рассказали ему о галилеянах, которых кровь Пилат смешал с жертвами их. И Иисус сказал им на это: «Думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все так же погибнете. Или думаете, что те 18 человек, на которых упала башня Силоамская и побила их, виновнее были всех, живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все так же погибнете». Далее Христос рассказал притчу о том, как смоковница снова и снова дается ей шанс принести плод, но она не приносит, и поэтому устанавливается определенный срок, когда будет произведена проверка плодов. Мы – это люди, которые призваны удобрять души других людей, чтобы они могли принести также плод Божий. Мы – люди, призванные зажигать других огнем Божьим. В этой церкви нет ни одного человека, кто не призван был бы к этому. Потому что этот огонь вы имеете сами, который вам дан. Если мы не делаем то, на что мы поставлены, тогда должны принести достойный плод покаяния. Будем помнить, что Христос оживил нас для того, чтобы принести через нас плоды, славящие Его имя. Понимание же воли Творца по отношению к каждому дается через познание Его Сына, через все Священное Писание, через все законы, через все постановления. Без воли Божьей, без Его уставов мы не постигнем сердца Творца и не последуем за Его Сыном, который ведет нас в обитель нашего Бога. Да благословит нас Господь в этом дне не только вспоминать, что был явлен в мир Спаситель осенью, зимой, летом и в какой-либо другой день. Важно помнить, что Он зажег в наших сердцах огонь Своей любви, чтобы мы служили и друг другу, и ближнему, я бы, наверное, добавил и дальнему, и иудею, и еллину, и свободному, и рабу. Мы должны показывать, каков внутри наш Господь. Не только говорить, а показывать, делать, чтобы вера наша была действенная, чтобы мы принесли необходимые плоды, а если мы этого не делаем, то совершили достойный плод покаяния и возвратились к тому, чтобы совершать те дела, к которым мы были призваны. Да благословит нас Господь в этом дне, в днях грядущих и последующих. С праздниками вас!